Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 26 октября, среда. В начале этого часа, почему у российских правозащитников неоднозначное мнение о необходимости специальной комиссии по десталинизации, указ о создании которой, как ожидается, вскоре подпишет президент? В Киргизии продолжается подготовка к первым в истории страны демократическим выборам президента, намеченным на 30 октября. Культура, театральный фестиваль «Сахалинская рампа» в Южно-Сахалинске. И вернемся к обсуждению центральной темы нашей программы. Связан ли вызов экс-мэра Москвы Юрия Лужкова на допрос в Следственный комитет с его критикой в адрес российских властей? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, и через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 5 градусов, облачно, днем возможен дождь. В Санкт-Петербурге чуть теплее, сейчас плюс 6, а днем до плюс 7. Осадков не ожидается. Первая тема этого часа. В России будет создана межведомственная комиссия по десталинизации. Надежду на то, что это произойдет в самое ближайшее время, выразил председатель президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его словам, сейчас продолжается техническая работа, после завершения которой указ о создании комиссии подпишет президент Дмитрий Медведев. Заявление Федотова прозвучало незадолго до отмечающегося в России 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Работа над созданием комиссии по десталинизации велась несколько месяцев. И хотя сам Михаил Федотов от ответа на вопрос, кто будет председателем комиссии, уклонился, большинство членов президентского совета по правам человека считают его главным претендентом на эту должность.
Это неэтично с моей стороны по этому вопросу высказываться. Кто будет председателем, кто будет членом? Сейчас этот документ находится на согласовании в ГПУ. Как только он выйдет из ГПУ, дальше нам нужно будет его завизировать в других подразделениях администрации, после чего я надеюсь его понести к президенту.
Как вы думаете, успеете ли вы это сделать до 30 октября? Ну вот это же день
памяти
политических репрессий.
Очень хотелось бы.
Какие полномочия вот вы бы хотели, чтобы обладала эта комиссия?
Никаких полномочий там не прописано. Там просто говорится о том, что вот для решения вопросов увековечения памяти жертв политических репрессий создается вот такая рабочая группа. И дальше уже в рамках этой рабочей группы мы предполагаем создать подгруппы. Одна будет заниматься созданием мемориально-музейного комплекса в Москве, другая в Петербурге, третья будет заниматься составлением книг памяти, составлением общих списков. Ну и так далее.
То есть там, кроме правозащитников, будут еще представители государственных структур?
Конечно, самых разных. Там как раз правозащитников там не будет. Там будут представители, если будут члены это, да. Там, вот мы так планируем, во всяком случае. Там будут представители ученые-историки, да. Там будут представители различных ведомств, да. И представители московского и питерского правительств, правительств Московской области и Ленинградской области. И это очень важно, чтобы они в рамках рабочих подгрупп, чтобы они могли согласовывать уже конкретные решения по конкретным вопросам.
В то же время уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не видит нужды создавать новый орган, занимающийся вопросами десталинизации. Глава Совета при президенте России по правам человека упоминает про скорое создание комиссии по десталинизации.
Ну, нет, это не очень удачное название. Почему эту комиссию называть десталинизацией, ее никто так не называет.
Будет создана межведомственная комиссия по десталинизации.
Это не точное название. Комиссия – это не лучший способ решать проблемы. Это любимый способ бюрократии решать проблемы, но не лучший. Просто надо создавать новую обстановку, новую атмосферу, предпринимать новые действия, новые акции. Для того, чтобы люди отходили от таких стереотипов сознания, которые ведут, могут привести к репрессиям, волне насилия и так далее. Но, например, у нас в стране очень высок уровень насилия и очень низок уровень ценности человеческой личности. Вот я думаю, на этом надо концентрироваться, не на конкретных именах и на конкретных там действиях, потому что с все же как-то их не упоминай, но у людей других поколений не может возникнуть тех же чувств, как у людей, которые прошли через это. А вот проблема выработавшаяся в то время стереотипы, презрение к человеку, возможность жертвовать любыми средствами, любыми людьми ради своих выгод. Вспомните, сколько доносов было написано, политических доносов, для того, чтобы приобрести новую квартиру, что-то еще и так далее. Вот с этими вещами надо бороться. Если это комиссия или группа людей будут специализироваться на борьбе с этим, это будет очень правильно и очень полезно для людей.
Спрашиваю у Михаила Федотова. Некоторые могут, правозащитники, высказывать опасения, что это будет вот еще один бюрократический орган. Вот как вы считаете, что вы можете на это?
Что? Вот это наша комиссия? Да. Это межведомственная рабочая группа? Да нет, никакой она не будет, никаким бюрократическим механизмом он не будет. В каком-то смысле, наверное, это правильно. Это действительно будет бюрократический механизм. Но в данном случае это будет не во вред делу, а на пользу.
Правозащитники утверждают, что если комиссия по десталинизации не будет обладать серьезными полномочиями, например, влиять на законотворческий процесс, то они не будут там работать. Пока же член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко надеется войти в состав новой комиссии, которая официально называется «Рабочая группа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий». Кто входит в состав этой комиссии?
Ну, это лучше, я вот там знаю только буквально, что предложили. Но нескольким людям, очень надеюсь, что войдет туда Рогинский Арсений Борисович, председатель мемориала Федотов войдет туда, Караганов, руководитель нашей этой рабочей группы совета, который в том числе участвовал активно в написании этой программы. От мемориала люди войдут, потому что там без таких инициативных людей это, конечно, все превратится в пустую формальность.
Ну а сами не пойдете?
Ну, я тоже хотел бы. Это оформляется указом президента.
Но ему же списки предложат. Вы будете в числе вот в списке?
Я не знаю. Еще не знаю. Это некая... Там интрига существует какая-то, да.
В тайне держится?
Ну да, там и очень идет борьба против каких-то людей, с одной стороны. То есть это все непросто. Надеюсь, потому что как бы я в эту работу вовлечен и хотел все дальше продолжать.
Если президент утвердит подобную комиссию, будет ли она эффективной?
Все вот зависит и от состава, раз, и от положения. Если будут даны какие-то полномочия этой комиссии, программа писалась не под заказ, а совершенно мы писали все, что хотели, так сказать, и никто нас не ограничивал. Очень не хочется, чтобы она стала таким декоративным органом. Если там в законе о полиции там была идея и не получилось, но вот не получилось. Разным причинам, там, надавили, не надавили, слишком большое сопротивление и так далее. Инициировалась военная реформа, что-то идет, что-то не идет, там, с большими проблемами и так далее. И здесь тоже в этой области вот пытаются продвинуть дальше, если там будут хоть какие-то реальные полномочия, если не будет тем ширмой, в чем, так сказать, народ не будет тогда просто участвовать, я знаю, а если это будет хоть какие-то возможности, чтобы что-то изменить, то, конечно, будем участвовать, но это уже наша задача. То в бюрократическом, но люди откажутся просто работать, я уверен.
Среди задач, которые призвана будет решать комиссия по десталинизации, значится создание мемориальных комплексов в Москве и Санкт-Петербурге, установка памятников жертвам политических репрессий в российских городах, составление книг памяти и общих списков, вопросы социальной защиты и поддержки жертв репрессий, совершенствование закона о реабилитации, а также открытие доступа к засекреченным сегодня архивам силовых ведомств, прежде всего ФСБ и МВД. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. От сегодняшних саммитов ожидают принятия окончательных решений о финансовой помощи Греции и о механизме поддержания финансовых рынков и единой европейской валюты. В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 450 человек, ранены более 1300. Разбор завалов рухнувших зданий продолжается, однако власти готовятся вскоре свернуть спасательные работы. Шансы найти выживших стремительно уменьшаются. Смерть Муаммара Каддафи должна стать предостережением для диктаторов по всему миру. Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью телекомпании NBC. Бывший ливийский лидер был убит при штурме города Сирт 20 октября и во вторник похоронен в тайном месте в пустыне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер предупредил, что намерен блокировать попытки России вступить во Всемирную торговую организацию до тех пор, пока российские власти не будут уважать территориальную целостность Грузии. Ведущая сирийская оппозиционная группировка призвала мировое сообщество защитить мирных граждан, которые участвуют в антиправительственных акциях и становятся жертвами насильственных действий со стороны сил безопасности. Президент Йемена Али Абдалла Салех, отставки которого добиваются участники продолжающихся с февраля в стране массовых протестов, вновь заявил, что готов покинуть пост. Правительство Таиланда выразило серьезные опасения в связи с ситуацией в столице страны Бангкоке, центру которого угрожает затопление. В Сомали похищены трое сотрудников датской гуманитарной организации, которая занимается поисками обезвреживания мин в зонах вооруженных конфликтов. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 49 копеек, евро 42 рубля 40 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире Радио Свобода, радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия. Братья Стругацкие. Передача первая». Никто и не называет Аркадия и Бориса Стругацких инакомыслящими в прямом смысле слова, но, тем не менее, они, несомненно, оказали огромное влияние на формирование читательского сознания как раз в направлении инакомыслия. Поднятые писателями социально-философские проблемы, разговор об ответственности человека перед цивилизацией, нравственные дилеммы, юмор – все это сделало дуэт АБС, как называли их поклонники, одним из самых заметных в истории российского инакомыслия. «Поверх барьеров» о братьях Стругацких в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. В Южно-Сахалинске на базе Международного театрального центра имени Чехова начался первый межрегиональный театральный фестиваль, который называется «Сахалинская рампа». Он открылся спектаклем «Быть или не быть» в режиссуре художественного руководителя Чехов-центра Даниила Безносова по пьесе «Самоубийца» Николая Эрдмана. О фестивале «Сахалинская рампа» наш обозреватель Марина Тимашева поговорила с его директором Олегом Клениным.
Фестиваль возник потому, что в этом году театр возглавил наш выпускник из ГИТИСа, молодой режиссер Даниил Безносов. Он ученик Женовача, и у Сахалинского театра с ним связаны определенные ожидания, надежды. И вот этот фестиваль – это повод собрать и показать лучшие, интересные работы региона. Мы все понимаем, что этот регион нуждается в каком-то внимании, там много интересного, спектакли из Хабаровского, Комсомольска-на-Амуре, они приезжают в «Золотую маску», но сами жители вот этого региона, они разобщены, они многого не видят, и на этом фестивале будут представлены спектакли из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, самого Южно-Сахалинского театра. И там будет два приглашенных гостя московских. Это спектакль «Щелкунчик», балет музыкального театра «САЦ». Потому что, как мы выяснили, дети, зрители никогда не видели классического балета в этом городе. А второй спектакль, который, ну, может быть, больше всех заслуживает того, чтобы побывать на этом фестивале, это спектакль «Сахалинская жена» с Ингой Оболдиной. Это спектакль уже идет в Москве 15 лет, это выдающийся спектакль с выдающейся актрисой. И когда возник фестиваль на Сахалине, то первой же идеей было пригласить спектакль, чтобы, наконец, связать эти концы этого замечательного названия с этим хорошим фестивалем.
Олег, несколько слов все-таки про эту пьесу саму, как связываются концы.
Конечно, все на Сахалине пропитано именем Чехова. Там, кстати, во время фестиваля в фойе театра подлинные вещи Чехова, они выставят экспозицию. Все пропитано именем Чехова, потому что для театрального, для русского человека, для литературного человека Сахалин – это то место, которое Чехов открыл. Театр называется «Чехов-центр». Он последовательно служит имени Чехова. И тот же самый спектакль «Сахалинская жена» очень важен для фестиваля, потому что он исследует тему ответственности перед Чеховым. Чехов в этом спектакле, вот он, его все ждут, и совесть очищается, и преступления выходят наружу, и просветляется взгляд.
Олег, а чеховские названия в репертуаре фестивальном будут? Или все-таки вы не шли по такому совсем примитивному пути Чехов, Чехов, Чехов?
Мы хотели это делать, но мы как бы обязаны соблюсти некий баланс. Понимаете, мы должны быть интересны зрителю. И они немножко уже перекормлены этими названиями. И если бы появился спектакль, достойный по пьесе Чехова, вот в регионе, мы немедленно привезли. Но мы как бы неформально в этом отношении подходим, а будем каждый год смотреть и стимулировать появление спектаклей по Чехову вот в регионе. Но пока нет, пока вот только «Сахалинская жена» будет представлена.
А какие спектакли самых разных театров Комсомольск, на Амуре, что представляет Уссурийск, да. Что кто?
Да, значит, сам хозяин фестиваля «Чехов-центр» покажет два названия. Это «Свет луна», спектакль для семейного просмотра. Это русская сказка, адаптированная, переделанная в современную пьесу. И их спектакль, последний, премьера «Самоубийца». Он называется «Быть или не быть». Его поставил Даниил Безносов.
То есть Эрдмана Николаевича.
Эрдмана, да, да, да. Плюс премьера из города Благовещенска. Они поставили грандиозный эпический спектакль на таком историческом материале. Это такая семейная сага, связанная с историей. 60 лет. И огромное количество участников. Там 53 человека трупа. Для них это очень существенный и важный такой шаг. И они очень надеются, что на них обратят внимание эксперты «Золотой маски» и региона, потому что это для них такой, ну, этап. Вот для Благовещенска. Вот, плюс, конечно же, мастер-классы, лекции, к нам приезжают критики, мы проводим мастер-классы с педагогами ГИТИСа, мастер-класс по сценической речи. Мы хотим немножко обогатить и сделать такой подарок местным актерам, чтобы они тоже получили какую-то, понимаете, теплоту, любовь и заботу. До этого лаборатория с молодыми режиссерами, ее проводит известный театральный деятель Олег Лаевский. Это его давняя идея — привлекать молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и Петербургской академии для встреч с региональными театрами, для обогащения, для важной связи молодых идей и тех труп репертуарных театров, которых это ждут.
О фестивале «Сахалинская рампа» Марина Тимашева разговаривала с его директором Олегом Клениным. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к политическим новостям, на этот раз из одной из бывших советских республик. В ближайшее воскресенье, 30 октября, в Киргизии состоятся выборы президента. Впервые за постсоветскую историю страны главу государства будут выбирать через всенародное голосование. Напомню, два прежних президента, Курманбек Бакиев и Роза Атунбаева, пришли к власти после переворотов, которые сопровождались погромами и кровопролитием в 2005 и 2010 годах. Местные эксперты говорят о том, что угрозы срыва нынешних выборов нет, и называют основных фаворитов предвыборной гонки. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Татьяна Ольховская.
19 человек будут бороться за должность президента Киргизии. Именно столько кандидатов из более чем 80 желающих зарегистрировано на сегодняшний день Центральной избирательной комиссией. 12 кандидатов – самовыдвиженцы, 7 человек выдвинуты от политических партий. В списке фаворитов, по утверждению различных местных экспертов, значится не более 5 фамилий. Возглавляет этот список Алмазбек Атамбаев, который меньше месяца назад до регистрации кандидатом был премьер-министром республики. Следующие 4 фамилии – это Адахан Мадумаров, Камчибек Ташиев, Амурбек Суваналиев и Кубатбек Байболов. Все они бывшие чиновники и известные политики, объявившие себя оппонентами действующей власти. Как считает политический аналитик Турат Акимов, основная борьба может развернуться именно среди этой пятерки кандидатов.
Я думаю, господин Атамбаев пойдет на любые средства, лишь бы выкупить себе из этой четверки самых влиятельных. Есть слухи о том, что господину Ташиеву под него будет готовиться кресло вице-президента. Этим его будут заманивать. Я постараюсь его электорат во имя единства страны, недопущения кровопролития, согласия. Красиво Ташиев войдет в тандем с Атамбаевым. Потом говорят о том, что такие переговоры идут со всеми другими игроками. Поэтому, возможно, кто-то из них просто тупо продаст просто в пользу кандидата, сдаст голоса, снимется с гонки. Дело в том, что все это время в Киргизии процветала договорная демократия. И мы не удивимся, если тут, скажем, тот же Байболов или Адахан Мадумаров вдруг согласятся с атамбаевскими доводами.
Факт того, что фаворитом предвыборной кампании становится большой чиновник, как, например, сейчас Алмазбек Атамбаев, по мнению Дурата Акимова, говорит о том, что чиновничий аппарат работает в пользу власти. Осознание граждан достаточно низкое. Люди до сих пор не имеют реального гражданского мужества и готовы, возможно, за энную сумму или кресло провести агитацию в заказном ключе. Пока конкретных фактов использования административного ресурса в Киргизии не зафиксировано. Лишь временами в местной прессе появляются сообщения о том, что студентов вузов принудительно собирают на встречу с кандидатами. Между тем, в стране отмечается высокая избирательная активность граждан. По данным консалтингового агентства «М-Вектор», которое проводило специальное исследование, на выборы собирается пойти абсолютное большинство, а именно более 80% опрошенных жителей Таласской, Нарынской, Баткенской и Джалалабадской областей Киргизии, говорит Виталий Дергунов, руководитель отдела исследований агентства «М-Вектор».
Если сравнить динамику предыдущих исследований по количеству респондентов, которые готовы идти на выборы, я могу сказать, что прослеживается положительная тенденция. То есть мы проводили подобное аналогичное исследование квартал назад, там уровень согласия людей идти на выборы был на 10-15% ниже. То есть сейчас в сфере предвыборных агитаций, предвыборной гонки мы видим, что все большее количество респондентов готовы участвовать в предстоящей выборной кампании. Причина тому, с одной стороны, это, конечно же, население устало от неопределенности, уже хотят выбрать главу государства, который на постоянной длительной основе будет контролировать все политические дела в государстве. Ну и во вторую очередь, наверное, все-таки это как бы общая интеграция населения в политические процессы. То есть население все больше интересуется делами в государстве и все больше стремится влиять на эти дела.
О том, что голосование в Киргизии состоится и не будет сорвано, можно сказать практически с уверенностью. Несмотря на то, что еще в начале октября обстановку нагнетали те, кого Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала кандидатами в президенты. Несколько дней подряд у здания Центризбиркома проходили митинги, несогласных с решением комиссии. Митингующие требовали отставки отдельных членов Центризбиркома. И в случае отказа в регистрации кандидатом в президенты обещали устроить протесты по всей стране. Кроме этого, ранее на пресс-конференции бывший начальник Государственной службы исполнения наказаний Эрнст Исаев заявлял, что выборы президента могут сорвать заключенные из правительственных учреждений Киргизии. По его словам, они могли устроить бунт как раз накануне президентских выборов. Сегодня ряд общественных и международных организаций Киргизии, представители парламента и силовых структур в рамках меморандума за законность и права человека создают специальный штаб. Он будет проводить мониторинг ситуации в стране, отслеживать и предотвращать возможные конфликты во время и после проведения выборов, фиксировать факты коррупции, а также следить за действиями или бездействием правоохранительных органов. Отметим, что результаты выборов президента Киргизии должны быть официально подведены не позднее 20 ноября, чтобы в случае необходимости в течение месяца организовать второй тур и подвести его итоги до 31 декабря 2011 года, дня, когда заканчиваются полномочия президента переходного периода Розы Атунбаевой. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Говорит Радио Свобода в Москве. 9:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Турции спустя более 60 часов после разрушительного землетрясения удалось извлечь из-под завалов выжившего 18-летнего студента. По последним официальным данным, число жертв стихии превысило 450, ранены более 1300 человек. В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. В результате захвата здания террористами и последующей операции по освобождению заложников погибли 130 человек. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. От них ожидают принятия окончательных решений о финансовой помощи Греции и о механизме поддержания финансовых рынков и единой европейской валюты. Смерть Муаммара Каддафи должна стать предостережением для диктаторов по всему миру. Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью телекомпании NBC. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер предупредил, что намерен блокировать попытки России вступить во Всемирную торговую организацию до тех пор, пока российские власти не будут уважать территориальную целостность Грузии. Не менее 5 человек погибли, около 50 пострадали в результате взрывов автоцистерны с топливом на севере Афганистана. Правительство Таиланда выразило серьезные опасения в связи с ситуацией в столице страны Бангкоке, центру которого угрожает затопление. Президент Йемена Али Абдалла Салих, отставки которого добиваются участники продолжающихся с февраля в стране массовых протестов, вновь заявил, что готов покинуть пост. Об этом сообщило руководство США, сославшееся на прошедшую во вторник в Сане встречу Салиха с американским послом. Европейский Союз приветствовал выборы в Тунисе как честные, отметив только незначительные нарушения в ходе голосования. Тибетский монах совершил попытку самосожжения у монастыря на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Это уже 10-я попытка самосожжения тибетских монахов за последние полгода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что готов встретиться со следователями, занимающимися делом о хищениях в Банке Москвы, как только вернется из-за границы. Напомню, на днях Лужков был вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля по этому делу. Бывший московский городоначальник увидел связь между интересом к своей персоне со стороны правоохранительных органов и его критическими замечаниями в адрес президента России, высказанными на прошлой неделе в эфире «Радио Свобода». А что думаете вы, связан ли вызов Юрия Лужкова на допрос с его критикой в адрес российских властей? Может ли он из свидетеля превратиться в обвиняемого? Продолжаем принимать ваши сообщения. Внимательно читаем комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 22212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде давайте узнаем подробности этой истории. Их расскажет корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не видит никакой политики в том, что Юрия Лужкова привлекают в качестве свидетеля по делу Банка Москвы.
Есть конкретные следственные действия, связанные с Банком Москвы, через которые уводились миллиарды, которые почему-то оказались на счетах госпожи Батуриной, да? И этот банк, про который проходили миллиарды бюджетные. Поэтому это вопросы господину Михаилу Лужкову, они, я думаю, совершенно обоснованы и в рамках процессуального поля, да? Не надо по этому поводу говорить, что вот я здесь, вы знаете, как бы это все это преступление.
А почему спустя год после отставки следователи заинтересовались Лужковым?
Дело в том, что следствие сначала работало по самому факту. Дальше появлялись цели, ведь доказать участие того или иного чиновника крайне сложно. Нужно получить свидетельские показания, нужно получить документы. Я думаю, что набрался определенный объем, который позволяет задать конкретные вопросы. Как назначался господин Бородин? Да, почему он вышел из компании, в которой работал супруг господина Лужкова, возглавлял эту компанию? Почему все основные деньги бюджета проводились через этот банк? Да, как он накачивался? Почему деньги уходили? Я думаю, что есть вопросы, как раз связанные с хозяйственной финансовой деятельностью правительства Москвы.
Это был руководитель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эксперт по городскому хозяйству и бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев также не готов видеть Юрия Лужкова в качестве диссидентствующего политика, который, будучи мэром, реально противодействовал созданию в столице независимых гражданских институтов.
Я для себя свой вывод сделал давно, что расследование нужно, самое тщательное, что если будет это установлено, то вор должен сидеть в тюрьме. И с моей точки зрения, деяния Лужкова и его компании, отрицательные деяния, никак не окупаются, не могут окупаться тем положительным, что они сделали. А положительное тоже было, конечно. Но я бы сказал, что главное это вина Лужкова даже не только или не столько даже вот эти, как бы это сказать, чтобы не придрались, вопросы, в общем, имущественные и всякие прочие. Главная беда в том, что он остановил, по сути дела, развитие гражданского общества в Москве. Это ущерб гораздо больше, чем можно насчитать в любых деньгах.
Это был Дмитрий Катаев. Юрий Лужков после отставки занимается научной деятельностью и преподает в Московском международном университете. Его супруга Елена Батурина находится за пределами России. Совсем недавно предприниматель Батурина объявила о продаже принадлежащей ей строительной компании «Интека» структурам бизнесмена Михаила Шишханова и дочерней компании «Сбербанка». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, связан ли вызов Юрия Лужкова на допрос в Следственный комитет с его критикой в адрес российских властей? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем прямо сейчас в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде вот еще несколько сообщений и комментариев с сайта Радио Свобода www.svobodanews.ru. Лужков много знал, и его вызов в Следственный комитет ничего удивительного не представляет из себя. Могло бы быть и покруче. Убрали бы потихоньку, и все. Так что пусть говорит спасибо, что дело ограничилось этим. События, получающие горячее продолжение, пишут нам из Сызрани, только спустя год после свершения факта сильно смахивают на комедию для простаков. Есть и сообщение в поддержку Юрия Михайловича. Потрясает та неблагодарность, пишет москвичка Татьяна, с которой отнеслись к Юрию Михайловичу. Человек столько сил и лет отдал Москве, и вот благодарность. Я бы поставил ему памятник при жизни. Давайте послушаем звонки, связаны ли эти события и давление на Юрия Лужкова со стороны российских властей и правоохранительных органов. Геннадий Смоленск у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Вот шестерки диктатора Путина Медведева отведена роль комиссара Фурманова из кинофильма «Чапаев». Медведев мстит Лужкову за критику в его адрес на Радио Свободе. Готовит ему место на зоне по соседству с Ходорковским. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо. Много сегодня. Действительно много сообщений и комментариев, в которых на разные латы, на иронические, вполне серьезно, Юрий Лужков связывается с Михаилом Ходорковским, сравнивается их судьбы. Вот несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Сайт наш обновился, но, тем не менее, рубрика «Вопрос дня» осталась на своем месте, естественно, и там идет обсуждение темы, которая становится центральной в утренних эфирах Радио Свобода. Владимир из Москвы пишет: «Прикрыться политикой — стратегия всех наших воров», намекая на то, что обвинения в адрес Юрия Лужкова небезосновательны. Борис Павлович из Новочеркасска: «Раньше надо было допрашивать Лужкова, а теперь уже неважно, с чем это связано, и вообще, приедет ли Лужков на этот допрос». Сообщение, комментарии от читателя нашего сайта из Красноярска. Да, конечно, Лужкову хотят заткнуть рот накануне выборов. Он же один из создателей «Единой России». Давайте послушаем еще один звонок. Александр из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Связываете ли вы вызов Юрия Лужкова на допрос и его критику в адрес Дмитрия Медведева и российских властей?
Ну, я бы сказал, критика властей – это старый трюк, старый прием. Вот Березовский тоже его использовал. Надо было получать политическое убежище, спасать свои миллиарды. Ну, он стал, конечно, врагом режима, хотя он и Путина и привел к власти. Но та же история с Лужковым. Ну, конечно, сложнее, потому что он сам руководитель этой самой партии воров и жуликов был одним из руководителей. Поэтому вот и миллиарды надо спасать, и политическое убежище надо будет просить в Англии. Поэтому вот он показывает себя уже противником собственного режима, да.
Спасибо, Александр. И вот еще один комментарий. Вячеслав из Коломны оставил его на нашем сайте. Несомненно, связаны эти события. Разве какие-либо процессуальные действия против высокопоставленных чиновников возможны без санкции свыше? Напечатанного в книге Лужков итоги достаточно для возбуждения ни одного уголовного дела, но не возбудили ни одного, несмотря на отставку. А здесь просто решили припугнуть. Мол, если будешь много говорить, то получишь свое. Давайте послушаем еще один звонок. Из Московской области нам дозвонилась Ольга. Доброе утро.
Доброе утро. Считаю, здесь никакой политики. В кутузку нас упекают только тех, кто опасен для власти. Лужков никакой опасности не представляет. Он вписывался в прекрасную систему, воровал так же, как и все. К тому же жена его бизнес отдала. Так что это чисто технические вопросы именно по Банку Москвы.
И еще несколько сообщений. Спасибо, Ольга. Лужкову лучше не возвращаться в Россию, иначе он станет Тимошенко мужского пола и, как Ходорковский, угодит в тюрьму. К сожалению, за Лужкова, это уже пишет нам на пейджер Дмитрий, говорят его дела. Москва потеряла свой человеческий уютный облик в угоду местечковым акулам дикого капитализма. Обезображены площадь Курского вокзала, Лубянская и сотни других мест. В общем, в этом сообщении перечисляются все с точки зрения Дмитрия грехи Юрия Лужкова. Однако ответа на вопрос, связан ли его вызов на допрос в Следственный комитет, с критикой властей нету. Я скажу, что так отвечали наши слушатели этим утром на вопрос, связан ли вызов Юрия Лужкова в Следственный комитет с его интервью «Радио Свобода», в котором он обрушился с резкой критикой на президента России Дмитрия Медведева. И добавлю, что есть еще одна история, связанная с этим, и о ней мы поговорим совсем скоро, подробнее в обзоре свежих российских газет. Речь идет о передаче земель, выделенных под иностранное посольство фирмы «Интека», которая принадлежит супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной. Вчера на сайте Кремля появилось поручение президента Дмитрия Медведева к мэру Москвы Сергею Собянину и премьер-министру Владимиру Путину с требованием разобраться в этой истории, что многие наблюдатели восприняли как еще один тревожный звонок, который прозвучал перед Юрием Лужковым. Подробнее об этой истории в обзоре свежих российских газет через несколько минут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России в январе-сентябре, составившая 4,7%, более чем вдвое превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза, которые составили 2,1%, сообщила Российская Федеральная служба статистики. Европейская комиссия не поддержала российский проект строительства газопровода «Южный поток» в Европу и отказалась подписывать с Россией межправительственное соглашение, устанавливающее для него специальный правовой режим, сообщил представитель российского Министерства энергетики. Россия предлагала присвоить «Южному потоку» статус трансевропейской сети, что означало бы выведение его из компетенции европейских и национальных регуляторов и так называемого «третьего энергетического пакета Евросоюза, согласно которому, в частности, добыча сырья должна быть отделена от его транспортировки, то есть осуществляться разными компаниями. Российская государственная компания «Транснефть» планирует начать коммерческую эксплуатацию второй очереди нефтепровода «Восточный Сибирь-Тихий океан» в третьем квартале будущего года, сообщил президент компании Николай Токарев. Первая ветка этого трубопровода, предназначенного для поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в Китай, была открыта 2 года назад. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в стране производителя автомобилей, о приобретении объединенной автомобильной группы, купившей производственные активы завода «ИжАвто», признанного банкротом. В случае завершения сделки «АвтоВАЗ» планирует организовать на «ИжАвто» производство автомобилей «Лады Гранта», а также нескольких моделей альянса «Рено-Ниссан». К 24 октября в России завершена уборка зерновых более чем на 95% посевных площадей, а урожай в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, составил почти 95 миллионов тонн, примерно на 50% больше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность зерновых в текущем году пока более чем на 20% превышает прошлогодний показатель и составляет 23,1 центнера с гектара. Общий урожай зерновых в России в этом году, по прогнозу министерства, составит примерно 90 миллионов тонн, почти наполовину больше, чем в прошлом году.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 49 копеек, евро 42 рубля 40 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. В знак памяти о 130 погибших в результате захвата здания террористами и последующего штурма возле театрального центра будут запущены в небо десятки белых воздушных шаров. Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 450 человек, ранены более 1300. Разбор завалов рухнувших зданий продолжается, однако власти готовятся вскоре свернуть спасательные работы. Шансы найти выживших стремительно уменьшаются. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. От сегодняшних саммитов ожидают принятия окончательных решений о финансовой помощи Греции и о механизме поддержания финансовых рынков и единой европейской валюты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте прежде всего вернемся к истории, которая связана с нашей главной сегодняшней темой. Давление на Юрия Лужкова после его критических высказываний в адрес российских властей, в частности, президента Дмитрия Медведева. Мы сегодня говорим о вызове Юрия Лужкова в Следственный комитет на допрос по делу Банка Москвы, а газеты пишут о поручении президента России Дмитрия Медведева, которое было опубликовано вчера на сайте Кремля, поручение к мэру Москвы Собянину и премьеру Путину с просьбой разобраться по проблеме выделения земли иностранным посольствам взамен участков, отчужденных московскими властями в начале 2000-х. То есть речь идет о том, что земли, которые предназначались посольством, купила фирма Интека, принадлежавшая, как многие знают, супруге Юрия Лужкова, и, судя по всему, российские власти считают, что это сделка была осуществлена незаконно.
Совершенно верно. Причем земли были зарезервированы для посольств в 1993 году, это 37 гектаров, а вот в 2003 году Москомрегистрация перерегистрировала их на два ООО, а затем 24 гектара этих изначально сельскохозяйственных земель были приобретены структурами Елены Батуриной. Зарубежные страны на высочайшем уровне продолжают требовать предоставить оговоренные по межправительственным соглашениям участки, говорится в справке, размещенной на сайте Кремля. Генпрокурору Юрию Чайке президент поручает проверить законность действий федеральных чиновников, отказавшим в 2004 году в иске о возврате посольских земель. Именно прокуратура незадолго до отставки Лужкова в сентябре прошлого года заявила о незаконности действий мэрии с этими землями. В ноябре прошлого года Московское управление Следственного комитета возбудило по статье о мошенничестве дело о незаконном предоставлении права собственности на земельные участки площадью более 16 гектаров на западе Москвы, принадлежащие компании Батуриной, ЗАО «Территориальная дирекция Сетуньская». По данным следствия, в 1992 году свидетельство о праве собственности на участке было незаконно выдано ЗАО «Матвеевская». Батурина приобрела эти участки в 2003 году у ЗАО «Матвеевская» и собиралась построить комплекс «Сетунь-Хиллз». Однако в ноябре прошлого года Сергей Собянин этот проект отменил. Росимущество пыталось судиться с Батуриной, требуя вернуть земли, однако проиграло в июне в арбитражном суде Москвы. Сама Елена Батурина вчера передала по электронной почте свой пресс-релиз и признала, что является акционером ООО «Территориальная дирекция Сетуньская», которая купила 24 гектара земли в 2003 году на вторичном рынке. По мнению хозяйки Интека, федеральные структуры просто хотят завладеть выгодно расположенным участком. Ну, а о втором участке Елена Батурина умолчала. Об этом пишут «Ведомости» и «Московские новости».
Еще одна тема, которая заметна на страницах сегодняшних российских газет, это судьба института уполномоченных президента в федеральных округах. «Ведомости» пишут о том, что эти уполномоченные могут и вовсе исчезнуть, либо, напротив, их институт будет реформирован, и они получат дополнительные полномочия. Какие-то две крайности.
Сегодня «Коммерсант» и «Ведомости» пишут о том, что рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Казака, которая к 1 декабря должна подготовить для Медведева доклад о децентрализации власти, предлагает реформировать институт полпредов президента в федеральных округах. «Ведомостям» об этом рассказали два чиновника, знакомых с докладом. Регионы сами предложили ликвидировать институт или трансформировать его. В докладе оба варианта: упразднить полпредов совсем или превратить их в специальное ведомство. Казак отказался отвечать на вопросы об отмене института полпредов, но опровергать информацию не стал, сказав только, что некоторые предложения могут могут быть внедрены в ближайшее время. Медведев еще в июне назначил вице-премьеров Казака и Александра Хлопонина ответственными за подготовку предложений по децентрализации власти Казака, за правовые отношения между федеральными, региональными и муниципальными властями, Хлопонина за финансовые и налоговые. Промежуточные доклады уже представлены президенту. Ну и, как объяснил газете «Ведомости» чиновник, знакомый с докладом, институт полпредов стал сейчас неэффективен. Напоминает издание, что институт создан Владимиром Путиным в 2000 году. Задача стояла обеспечить реализацию конституционных полномочий главы государства в округе. Ну а вот после отмены губернаторских выборов в 2004 году роль полпредов снизилась. И сейчас, вот по мнению чиновника, который комментирует это, хотя и вряд ли решатся упразднить институт полпредов, но реформировать его необходимо, потому что сейчас это в основном стали должности почетных пенсионеров. Правда, вот Олег Говорун, это молодой политик, стал полпредом в Центральном федеральном округе. Цель преобразования – превратить полпредов из надсмотрщиков в экономических стратегов. Проект перелицовки института полпредов начал активно обсуждаться еще летом, рассказал близкий к Кремлю источник. Речь шла о том, чтобы наделить их статусом вице-премьеров, координирующих экономику округов. Ну и вот в «Ведомостях» комментарий замдиректора Института инновационной экономики финансового университета при правительстве Андрея Нещадина, который полагает, что укрепление полпредов и передача им социально-экономических функций напоминает опыт Советского Союза.
И еще одна тема, у нас осталось немного времени. Министерство юстиции разместило на сайте госзакупок заказ на систему мониторинга и анализа информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе блогов в интернете. Что это, очередная попытка установить цензуру?
Похоже на то. Во всяком случае, речь идет о 5000 источников, в числе которых 1000 интернет-СМИ и 500 блогов вот, российских граждан. Значит, Министерство юстиции хочет в любой момент узнавать, что российские СМИ говорят по политическим и юридическим темам. Будут выделяться материалы красные – негативным, зеленые – позитивным и серым цветом – все прочие. Так что будет сразу видно, на что обращать внимание.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежероссийской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А в завершение утренней программы «Время свободы» расскажем об одной исторической дате, которую можно вспомнить сегодня. 35 лет назад, 26 октября 1976 года, в Советском Союзе на свет появилось знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению ее продажи. В обиход советских граждан вошло понятие «четверг – рыбный день». Многие советские предприятия общественного питания перестали в этот день включать в меню мясные блюда, что вызвало недовольство населения. Об этой дате и о понятии «рыбный день» в СССР мой коллега Александр Гостев побеседовал с деканом факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалистом по советской истории Ильей Утехиным.
В Советском Союзе рыбный день был как-то связан с представлением властей о правильном питании населения. В 70-е годы появился какой-то официальный культ рыбы.
Идея о том, что народу нужно правильно питаться, так или иначе появлялась в умах руководителей. И более поздний пример это подтверждает, потому что знаменитая продовольственная программа, принятая в позднебрежневское время, да, и в 80-е годы реализовывавшаяся, была связана с представлением о том, что слишком много углеводов, слишком много там картошки, макарон, хлеба, да, надо что-то еще. И, соответственно, сбалансировать каким-то образом питание, может быть, это было скорее оболочкой, скорее попыткой каким-то образом представить публике в хорошем виде идеи относительно того, как можно было не только питание сбалансировать, а просто выкрутиться из тяжелой ситуации продовольствия, в которой находилась советская власть, в общем, практически все годы своего существования. Но мы же знаем, что на самом деле рыбный день появился впервые не в 76-м году, а значительно раньше. Впервые он появился в 1932 году, хотя тогда он еще не был назначен на четверг.
Почему рыбный день был назначен именно на четверг? Есть версия, якобы кто-то подсчитал, что реализация рыбы или рыбной продукции будет максимальной. Это возможно?
Здесь несколько версий. Это сложный вопрос. Наверное, по этому поводу есть какие-то и мифы, и легенды. Но четверг – это середина недели. И одна версия состоит в том, что это как-то связано с представлением о постных днях. Ведь мы знаем, что православная религия предполагает, что у нас вот среда и пятница – это такие постные дни. А у нас всегда, когда какие-то религиозные верования реализовывались в ритуалах, советская власть пыталась что-то им противопоставить. И каким-то образом, делая светский постный день в дополнение к среде и пятнице, равнёхонько в четверг посерединке, тем самым могли вставлять спицу верующим и осложнять им жизнь.
Кстати, а на территории или всего Советского Союза существовал рыбный день?
В 1976 году это было совместное постановление ЦК КПСС и Совмина, и оно касалось всей территории Советского Союза, хотя очевидным образом в разной степени можно было, так сказать, реализовать эту меру, воплотить ее в жизнь, потому что доступ к рыбе был разный.
А почему статус рыбы был столь сильно низким в Советском Союзе? Вот отношение к такой еде, особенно после принятия этого постановления, насколько я знаю, было чуть ли не презрительным. И все это как бы в противовес мясу, то есть символу статуса.
Да, рыба противопоставлялась мясу, потому что, по-видимому, рыба, которая имелась в виду, это была, ну, это была не осетрина и даже не лосось, а совсем другая какая-то рыба. То есть стерлядь там, конечно, наверное, на каких-то изысканных обедах у тех, кому она была доступна, встречалась. Самая статусная была, конечно, икра. Да, икра, которая имеет метафорическое значение. Да, вот икра как что-то самое такое, да, пища богов. А дальше, конечно, идет мясо, потому что это полноценное белковое питание, это то, что не было всем доступно. А рыба, вообще говоря, была доступна. Но рыба какая, вот, ну, в лучшем случае это была треска, минтай и какие-то еще более дешевые сорта рыбы, относительно которых для предприятий общественного питания специальные институты пищевой промышленности вынуждены были разрабатывать рецептуру для того, чтобы придумать, каким образом их употреблять в пищу. Потому что рыба просто дешевле. Но всегда можно замаскировать такую идею о том, что нужно употреблять рыбу, а не мясо. Мясо более дорогое и более, так сказать, привычное тем, что это забота о здоровье населения, которое должно правильно питаться, и там должен быть сбалансированный состав белков и минеральных солей.
А как эта инициатива была воспринята населением в Советском Союзе? Вот в связи с рыбным днем появился в народе какой-то фольклор, который дожил до наших дней и так далее?
Про фольклор мне неизвестно, но, судя по всему, что-то, наверное, такое было, потому что рыбный день, я помню, что над этим смеялись. И очевидным образом, конечно, было понятно, что тут это связано с экономией мяса, и опять над нами издеваются. Вообще говоря, не всякая власть пытается залезть в кастрюлю граждан. То есть идея о том, что сверху можно диктовать, что люди кладут в кастрюлю и что они должны есть, она в 20 веке, в общем, для цивилизованных стран достаточно экзотична.
Говорил специалист по советской истории, декан факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Утехин. Напомню, 35 лет назад в Советском Союзе вышло постановление ЦК КПСС о так называемом «рыбном дне». Это интервью завершает утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Михаил Ходорковский, 8 лет в заключении. В студии «Радио Свободы» были адвокат Юрий Шмидт и бывшие депутаты Госдумы Анатолий Ермолин и Алексей Кандауров. Слушайте «Радио Свобода», развитие событий на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru и в программе «Свобода в полдень» 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и Вашингтоне.
И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясений.
Мы озабочены попытками подстрекательства со стороны сирийского режима.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.